Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Мы продолжаем рекогносцировку на местности. Меня зовут Юрий Буткин. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня суббота, 23 июля. Это программа «Пиджаки». Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений. Василий Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Давайте первым делом поговорим о том, что произошло в Мюнхене. Потому что мы даже сейчас, наверное, не можем вот по полной программе это обсуждать, потому что предыдущие часы после этого теракта, ну, чуть ли не на 180 градусов развернули все, что там произошло. Но смотрите, ведь какая штука. Если, ну вот, если верить тому, что в данный момент нам говорят, это очередной одиночка, у которого что-то сработало в голове, потому что он до этого дружил с врачами, как нам теперь рассказывают. Но мы-то это воспринимали совсем иначе.
Ну, а как воспринимали? Воспринимали как рецидив исламского терроризма?
Ну, было такое.
Было такое, воспринимали, но дело в том, что мы не вполне понимаем Германию. Вот я, честно говоря, много лет общался с немцами, с коллегами из Делинки, из левой партии, да, Германии, у нас мы с ними сотрудничаем. Но я не узнал столько про Германию, как общаясь этим летом с русскими немцами на отдыхе. Вот когда я по-настоящему узнал, что, как устроена жизнь в Германии, это не когда я стал общаться там с депутатами, да, то есть с политиками, с экономистами, с журналистами, а вот с обычным народом. И, знаете, там все плохо. И поскольку там все плохо, и еще приехало большое количество людей, которые думают, что их должны принять, то, наверное, у некоторых граждан Германии должно сносить крышу. Я думаю, да, потому что ситуация экономическая нехорошая, да, есть вроде бы социальные пособия, вроде бы государство платит за аренду людям, если они не зарабатывают достаточно денег, чтобы платить аренду, доплачивают там прожиточный минимум, есть система пособий еще вот такая хорошая, но все-таки чувствуется бесперспективность, да, вот эта бессмысленность бытия, вот это вот то, что Германия ощущается, особенно ощущается молодежью, и то, что мы не понимаем.
Василий Георгиевич, давайте подождите. Вот когда вы говорите о том, что в Германии, ну, прямо скажем, одной из самых развитых стран Европы.
Самой благополучной в еврозоне
официально. Самой благополучной, это вы сказали. Значит, и так бесперспективность бытия. Люди страдают.
Конечно.
Там все очень плохо. Объясняйте.
А вот объясню, что нет хорошей работы. Да, вот есть понятие у экономистов хорошие рабочие места и плохие рабочие места. Хорошее рабочее место — это где ты работаешь по контракту, не временному, да, постоянный договор, где у тебя хорошая зарплата, социальный пакет, и можно так работать всю жизнь. И работаешь, и, честно говоря, чувствуешь себя уверенно, да, и можно, люди берут жилье в ипотеку спокойно и заводят семью и детей. Это вот жизнь при хорошем рабочем месте. А плохое рабочее место — это где тебя нанимают на несколько часов в неделю или в день, и ты не знаешь, когда тебя вызовут, и тебе платят мало, менее там 400 евро, 300 евро, например, ты в месяц можешь заработать, твои расходы в районе 1000 евро. Да, вот эта ситуация. И в Германии много плохих рабочих мест появляется, и мало хороших рабочих мест.
Тогда вы должны, все равно это не очень понятно.
А самое главное, что трудоустроиться можно, только имея опыт и очень узкую такую локализацию в профессии. То есть если ты специалист там какой-то, в каком-то из сегментов там большой сферы, и тебе легко освоиться, тебя все равно не возьмут, да, вот в новой сфере.
Ты должен уметь перенести ящик только направо.
Ты должен уметь перенести ящик только направо. Если умеешь переносить налево, не нужен.
И все равно.
Нет, ну на самом деле нужен, потому что неквалифицированные специалисты нужны.
Но это совсем другая история.
А вот квалифицированные нет.
Так вот, когда вы говорите о плохой и хорошей работе, вы все равно должны объяснить. И значит, если в Германии плохо, то должен быть какой-то противоположный пример. Где хорошая работа?
Где хорошая работа?
Да.
Ну, я думаю, что в Европарламенте хорошая работа.
Не-не-не, не очень... в этом смысле. Ну, понятно, что в Европарламенте...
Нет, ну, то есть там ничего не происходит,
ну,
сидишь
конечно,
себе спокойно,
да.
Хорошая зарплата.
Нет, а где тогда, если в Германии плохая работа, все плохо, вы говорите, и в любой момент кто-нибудь может сойти с ума?
Ну, конечно.
Тогда да. Противоположный пример.
Противоположный пример. Где хорошо?
Ну, или хотя бы похоже на хорошо.
Очень сложно. Сложно придумать.
Вот Александр пишет, скандинавские страны?
Боюсь, что нет. Скандинавские страны, которые мы любим, да, в которыми мы восхищаемся, и которыми восхищался американский кандидат Берни Сандерс, который воспевал там социальное государство, это скандинавские страны из прошлого.
Швейцария, продолжает Александр список.
Может быть, Швейцария, если вы гражданин Швейцарии, и у вас есть бизнес, доставшийся от родителей, да, это прекрасное место при таких обстоятельствах, да, при такой вот о положении дел. Но
312-й подозревает по вашему тону, что рано или поздно вот в качестве примера вы назовете Российскую Федерацию.
Нет. Нет. Российскую Федерацию назвать там, райским местом ну никак нельзя. В Российской Федерации все нехорошо. И все об этом знают. Но дело в том, что найти пример какой-то процветающей экономики в современном мире очень сложно. И найти пример, где люди действительно легко и хорошо устраиваются, ну, тоже очень сложно. Но, может быть, относительно неплохо Австралия, Новая Зеландия. Да, вот если говорить о том, где несчастный приземлится, вот, наверное...
Смотрите, как там много разных стран мы обсудили, где-то недалеко от Российской Федерации, и про Российскую Федерацию сказали.
Планета маленькая.
Я не об этом. Я о том, что в Германии, значит, стреляют. Потому что там все плохо. Но и здесь везде все плохо.
Да.
Что это означает, что вот подобного рода инциденты будут все чаще и чаще?
Понимаете, в чем дело? Я думаю, что эта стрельба, она связана с тем, что людям предлагается найти индивидуальный выход из общего тупика. И поскольку найти они его не могут, потому что могут найти не все, действительно можно найти такой выход, да? То у них начинается происходить, ну, в голове что-то не то происходит, и они берут ружье и начинают стрелять в кого-то, да. То есть у них начинается полная, так сказать, полный отрыв от реальности и какие-то вот такие вот деструктивные процессы в личности. Проблема в том, что Германия — это все-таки страна, где очень далеко прошли неолиберальные реформы, где очень сильно удалось фрагментировать общество, разрушить институт семьи во многом, потому что про немцев говорят, что они там не хотят создавать семью, не хотят заводить детей. Если это получается, то уже не так, им не очень-то интересно зачастую, или браки поздние. И, с другой стороны, есть политика «привыкайте к меньшинствам», и если вы с чем-то не согласны, вы должны молчать, потому что у нас политика толерантности, мы тут терпимы ко всему. В Германии особенно сильно насаждается эта терпимость, и с ней многие не согласны, но иногда они не согласны так глубоко в душе, что сами об этом не знают.
Вы вот породили какой-то, я не знаю, это ужас.
Это
люди
вопрос...
один за другим пишут. Если в Германии кто-то работает на плохой работе, так там будут хорошие субсидии, даже спорить не нужно.
Браво, да.
Владимир об этом пишет.
Да.
Потом дальше. Пут-пут, только что приехал из Штутгарта. Никакой нищеты, никакого недовольства. Может быть, просто это Штутгарт, в котором заводы Мерседес. Дальше, 692-й. Может быть, немецкие спецслужбы лукавят, чтобы не накалять обстановку. А вы ее накаляете, в свою очередь.
Нет, ну, я вам описываю ситуацию, как ее видят граждане Германии, да, что они говорят, что было раньше лучше. Там после Второй мировой войны некоторые вспоминают, постучишься в двери завода, тебя берут, спрашивают, что умеешь делать? Ничего. Давай к нам на завод. Да, вот такого там нет. Экономическая ситуация сложная, молодежи перспектив нет, учатся до 30, до 40 лет, потому что непонятно, куда деваться со дипломом, не возьмут. А те, кто пошли по пути такой вот, ну, такого специализированного обучения, там, в Германии это развитая эта система, и она неплохая, они тоже зачастую оказываются нетрудоустроены, хотя им обещали, что вот вы не пойдете учиться в университет, потому что университетских и так очень много, их не берут, а пойдете, пройдете вот эти вот курсы, и потом найдете работу. И они проходят курсы, и если находят работу, то ненадолго. Нужно постоянно волноваться, искать работу, искать средства к существованию. Очень серьезная проблема, мне кажется, ипотека, да, потому что и Германии люди не так много имеют своего жилья, как
а
в России.
А вы не пытаетесь подвести какую-то новую теорию под простую практику? Тут люди начинают вспоминать о том, что это ведь всего лишь пятая годовщина, собственно, того, что сделал Брейвик.
Правильно, наверное, пятая годовщина. Но ведь, понимаете, ведь были другие реакции на проблему. Вот, например, наверное, сейчас мало кто помнит, но в 2008 году в ответ на кризис или в 2009 году один из японцев, японец просто закрыл, безработный японец, закрылся в квартире, съел всю еду и умер с голоду потом. Вот все, его нашли. То есть может быть такая реакция. А может реакция быть мазохистская, может быть садистская, но здесь, наверное, нужно спрашивать психотерапевтов, которые нам объяснят, как а как люди с ума сходят, да, в деталях, а я просто описываю среду. Смотрите, стараюсь понять среде... экономическую, социально-экономическую среду.
Я понимаю, но в этой социально-экономической среде мы с вами находимся.
Да.
То есть каждый из нас, как получается, когда мы следим за тем, что, что было в Норвегии, что теперь было в Германии, что может быть, не дай бог, к примеру, и в нашей стране ведь, а как с этим бороться? Если это одиночки, то вот, этот вот, вот это перемыкание, оно может произойти в любой момент.
Может. Может. И в истории, вы знаете, много ситуаций, когда такие вот одиночки, они убивали правителей, например, французских королей. Двух французских королей, Генриха III и Генриха IV, закололи фанатики.
Ну, там же совсем иначе были устроены там, государства и системы безопасности.
Ну, система безопасности отдельных людей, на которых покушались, была устроена лучше, видимо, все-таки. Но не срабатывало, не всегда срабатывало. Вот раз, одного за другим убили. Всегда сходили люди с ума, всегда будут сходить. Но дело не в этом, дело просто в том, что больным является общество. Не какие-то отдельные люди имеют психические расстройства, вот там Брейвик, вот он свихнулся, и давай во всех стрелять. Дело в том, что все общество больно, в том числе и в скандинавских странах.
Все общество... На планете все общество...
Нет, в Западной Европе. Европе, в Северной Америке в первую очередь.
А наше общество? Просто Виталий 44 наше пишет, общество... что у нас лучше, людям зарплату пишет, задерживают, хлеб делают из фуражного зерна. Тоже может башню снести? Это его формулировку, башню снести.
Вы знаете, мне кажется, что у нас более четко понимают виновных. И у нас не прижилась политкорректность, потому что у нас люди говорят все, как думают. Иной раз даже смущают. Я слышал, значит, один диалог, когда в дискуссии с жителями Африки, которые жаловались, да, что там не хватает воды, один из экспертов сказал, ну а зачем жить там, где воды нет?
Разумно.
Разумно. У нас вот мы живем, где вода есть. Мы же не живем там, где воды нет. Ну вот дело в том, что такая вот неполиткорректная прямолинейность, мне кажется, она все-таки здоровее, чем... молчаливая политкорректность, когда все умалчивается, все замалчивается, все убирается где-то в подсознание, молчат, и потом бах, и с кем-то что-то происходит не то, и он начинает стрелять. Потому что обратите внимание, как когда были события, например, в Кёльне с этими мигрантами, которые вышли на улицу в поисках быстрых удовольствий.
Новогоднюю ночь,
да? А как комментировали это немцы? Я посмотрел много интервью. Они предельно политкорректно они оценивали эту ситуацию, что да, некоторые люди вели себя не очень прилично.
Но это как у нас было в советское время. Но это же сразу фраза «из следствия ведут знатоки», приходит. Если кто-то кое-где у нас порой, честно жить не хочет, значит, с ними нам вести. И опять незримый бой.
Незримый.
О котором никто не будет говорить. Мы победим врага, и этого общество даже не заметит. А так можно сейчас?
Знаете, мне кажется, что этой стрельбы не было, если бы в Германии состоялся бы референдум о выходе из Европейского Союза. Вот что-то мне подсказывает, что если бы Brexit был не Великобритания, а вопрос на голосование был бы поставлен в Германии, и немцы, это был просто бы терапевтический акт, да, для немецкого общества. Пришли бы и сказали, вы нас достали, мы при марке жили хорошо, мы без Евросоюза жили хорошо, теперь вы козлы, вот вам, хлопаем дверью.
Давайте постараемся избежать вот подобного рода определения. Ну, это почему? Пусть немцы так говорят.
Нет, ну почему же? Ну это могут люди подвести итоги. Слушайте, но они подводят для себя итоги.
Не-не-не, мы видим, как подводят для себя итоги британцы. После того, как они проголосовали за выход из Евросоюза, они схватились за голову и, судя по всему, хотели бы проголосовать обратно.
Ну, дело в том, что сейчас еще нагнетают очень сильно ситуацию, хотят отыграть обратно, а вообще-то те процессы, которые там идут, ну, там, падение фунта, например, они должны были происходить, и, в общем-то, падение фунта началось не в этом году, оно происходит уже с прошлого года, и мы беседовали с британскими экономистами, нашими коллегами, да, вот, которые связаны с лейбористской партией. Они ждали девальвации фунта и вообще смотрят на это спокойно, потому что понятно, что закатили этот фунт на такую высоту, что он должен с нее скатиться, с этой горы, и он катится. Ну, Brexit — это толчок, но на самом деле он не определяет процессы, потому что все уже давно созрело. А вот я сказал про Германию, да, про то, что, может быть, граждане Германии проголосовали бы на референдуме.
Ну, видите, Путпут же написал, сам приехал из Штутгарта, вообще недовольства не вижу.
Понимаете, вот он не видит недовольства, но, может быть, дело не в этом, может быть, дело
Бавария
в том...
Бавария прекрасно пишет, 968.
Ну, я Баварию очень люблю.
Рай на планете Земля, там все хорошо. Другой, да. Немцы были одними из инициаторов Евросоюза, им даже в голову не придет так голосовать.
Есть большая разница между немцами, которые управляют банками, и немцами, которые работают и перебиваются с пособия на пособие, или сидят без работы, просто не имея возможности реализовать себя, там, как-то трудиться по профессии. Это большая разница. И те немцы, которые управляют банками, они, конечно, очень довольны Европейским Союзом. Но вот я сказал про Брекзит, да, в Великобритании был раскол элит, в Германии раскола элит нет. И это принципиально важно с точки зрения вот этого сумасшествия, да, стрельбы сумасшедшего, которую мы анализируем. Почему? Потому что голосуй, не голосуй, все равно ты получишь неолиберальное правительство, которое будет лояльно Европейскому Союзу.
Стоп. Вот как раз Александр вам сейчас пишет, у них же есть всегда возможность вот этих лидеров на выборах, что называется,
не
отставить.
Так. Не совсем так.
И сказать Евросоюзу, а они этого не делают, не, пишет Александр.
Нет, они делают, они думают, что, значит, они думали, что христианские демократы больше внимания обратят на немецкие внутренние проблемы, в отличие от социал-демократов. За них проголосовали, оказалось, что это не так. Дело в том, что они очень узко выбирают. Они привыкли, что есть определенные партии, и нужно, значит, делать выбор между ними. Да, вот там христианские демократы и, условно, социал-демократы.
Не, у нас тоже привыкли голосовать за определенные партии.
У нас нет клиентелы. У нас партии очень бережливо расходуют свои ресурсы. Они не создают постоянной клиентелы. То есть просто дать денег или дать какие-то пособия или какие-то льготы накануне выборов. Это они делают. Ну, имея там разные возможности, да. Там, угу. У кого-то депутат сидит там, мы поможем в вашей школе, а вы сделайте так, чтобы все родители голосовали за нас. Ну, то есть много разных механизмов, но постоянной клиентелы нет. То есть огромное количество людей, которые нормально устроены, благодаря тому, что они лояльные члены партии или сторонники партии, этого нет. А в Европе это есть. И поэтому это все-таки связывает людей в некотором смысле. То есть они бы в душе бы взбунтовались, да черт возьми, что делать.
А они сейчас бунтуют. А Василий Колташов с нами, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений. Клара подписывается через сайт, пишет, говорит, Москва.ру. Рядом со мной сидит наш немец, который в Гамбурге живет с 90-го года. Я ему дала послушать то, что говорит Василий Колташов, чуть планшет человек не разбил.
Да вы что?
Он полагает, что это не совпадает с тем, что на самом деле происходит в Германии. Вот 413-й. Вот друг у меня дом по ипотеке за 2% годовых в Германии купил. Вот это все плохо, это так все плохо.
Давайте так, разберемся с 2% годовых в Германии. Во-первых, 2% не включают страховку, которую банк обычно добавляет туда. Это увеличивает процент. Конечно, общая сумма, общий процент будет ниже, чем в России. Значительно ниже, в несколько раз, может быть, там 2-3 раза. Но дальше банк ставит определенные условия при покупке недвижимости. Например, что вы должны обновить окна или там как-то отремонтировать крышу или еще что-то сделать. Предлагает вам подрядчика, и вы платите за это. То есть он дает вам дополнительную нагрузку. Вот система довольно хитроумна в Германии, и она приводит к тому, что 2% превращается все-таки не в 2%. И самое главное, досрочно погасить кредит невозможно.
Ладно, давайте вернемся все-таки к тому, что произошло. Этот человек выходит, начинает всех убивать, ну, всех, не всех, но многих. Это самый большой теракт, в общем, об этом говорят как о теракте все равно, вне зависимости от того, что это вот один человек, теперь еще и друживший с врачом, и, видимо, теперь его лечить опять будут. Но вот это самый серьезный удар по современному немецкому государству. А что будет дальше? Как они будут на это реагировать?
Да я не думаю, что это самый серьезный удар по немецкому государству. Я думаю, что это сенсация, споры, которые затихнут через некоторое время. Ну, как с Брейвиком, в сущности, забыли все практически. Но сидит он себе в относительно комфортабельных условиях и сидит. Отсидит, выйдет, будет, значит, какую-то политическую организацию создавать. Да. И здесь, ну, мне кажется, что здесь та же самая будет история. Да? То есть не будет никакого наказания. Настолько сурового, да,
То есть, если мы предполагаем, что он недостаточно здоров...
Его вылечат, дадут ружье и отпустят.
А общество, в свою очередь, будет к этому так и относиться. Это такой, инцидент, который был связан с больным человеком.
Но, с другой стороны, давайте посмотрим на немецкое общество вот более внимательно, да. Культ человеческой жизни, да, определенный такой вот культ гуманизма, своеобразного гуманизма, но, тем не менее, активно насаждавшийся после Второй мировой войны в Германии. И этот инцидент. Наверное, они связаны. Наверное, где-то была допущена такая, ну, скажем, чрезмерный гуманизм, да, когда когда жизнь преступника выше, чем жизни людей, которых он убил. Да, потому что преступнику убитые люди не могут быть воскрешены, да,
а убить преступника нельзя.
Убить преступника нельзя, понимаете? Преступнику нужно создать максимально комфортные условия и, не дай бог, не мешать ему учиться в университете. Понимаете, вот такой этот чрезмерный гуманизм.
Хорошо.
И мне кажется, что это даже не гуманизм. Это, я говорю о чем? О почве сумасшествия, да? О почве, почему человек действует, совершает такие действия?
Нет, хорошо, допустим, это так. Но вы же не будете говорить, что в той же Малайзии так же хорошо, как в Германии. А там есть командир малайзийского воздушного судна, которое пропало, и которое, как теперь нам говорят, заранее смоделировал последний полет. То есть человек, по сути, делал то же самое. Только подождите, нет, это что то же самое? И этот, в общем, получается, покончили с собой. Просто еще увезли несколько жизней.
Да. К сожалению, это так.
Но это проблема 21 века, это проблема современного человечества.
Это проблема современного общества и неолиберального порядка в мире. В мире и особенно в Европе. И в Северной Америке тоже.
И в Малайзии, получается.
Ну и в Малайзии тоже, да.
Хорошо. В Соединенных Штатах Америки тоже это проблема.
Ну, в Соединенных Штатах Америки стреляют так много, как нигде больше не стреляют.
И теперь многие говорят, что вот ответом на это может быть избрание Трампа.
В немалой мере, да.
А оно возможно, с вашей точки зрения? Вот судя по тому, что сейчас происходит в предвыборной кампании.
Я думаю, что возможно. Я думаю, что очень вероятно, что Трамп будет президентом. И это вообще единственный на сегодня вариант, когда Соединенные Штаты могут попытаться выйти из экономического кризиса, из социального кризиса тоже. Почему? Потому что Трамп протекционист. Понимаете, что такое протекционист?
Человек, изоляционист, который... значит, тоже.
Ну, нет, не изоляционист, человек, который выступает за развитие местного производства, за оказание ему поддержки. Это страшная, крамольная философия, да, экономическая философия, которая давным-давно, много десятилетий назад была запрещена, проклята, про которую написано во всех учебниках, по которым выучились десятки тысяч, миллионы студентов, экономистов во всем мире, и у нас тоже. Вот в этих учебниках написано, что это зло, это вредное, утопическое, разрушительное понимание экономической политики, которое не должно быть допущено и которое всегда приносило только одни проблемы. Они какие-то примеры там, возможно, приводят, хотя в реальности протекционистская политика сделала Америку могущественной экономически и Великобританию тоже.
А к Трампу надо... Нет, не так. К Трампу можно относиться как к политику, который реально будет делать то, что сейчас говорит?
Я думаю, что он будет реально делать то, что он
Виталий,
обещает.
Трамп — это американский Жириновский, тоже пустослов?
Нет.
Это вопрос.
Я думаю, что Трамп выражает определенную часть бунта американских избирателей. А после того, как Обама победил, и было время больших надежд и мечтаний, в американском обществе быстро разочаровались в демократах. И в этих правых демократах выяснилось, что Уолл-стрит контролирует все. Банки как правили, так и правят, и больше никого не слушают и ни с кем не считаются. И тогда возникло два движения. «Окупай Уолл-стрит» слева, и движение чаепития справа. То есть, с одной стороны, это было «Окупай Уолл-стрит», это все-таки смыкается с демократической партией, с ее левой там, массой, левеющей массой ее сторонников. А с другой стороны, движение чаепития — это такие правые американцы, республиканцы, так сказать, пролетариат, да, то есть пролетарии, которые имеют республиканские воззрения в Америке, и они считают, что это, наверное, ненормально, что банки просто могут брать денег сколько хотят, а американский рабочий должен пахать, платить по кредитам, значит, мучиться оплачивать учебу своих детей, а бизнес при этом должен тоже бороться за прибыль, а в то время как банки ни за что не борются и просто берут легкие деньги, печатают их и при этом контролируют политический процесс.
И Трамп может отстаивать их взгляды?
Трамп может отстаивать интересы промышленников.
Учитывая, кто такой Трамп, у него денег?
Ну, конечно, у него много денег, но он все-таки не сверхбогатый. Он будет отстаивать, я думаю, интересы американских промышленников местных.
Это программа «Пиджаки». С нами Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений. Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие знают все.
Пиджаки.
Мы продолжаем. Это программа «Пиджаки». Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня суббота, 23 июля. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений. По прямому эфиру номер телефона 7373948, код города 495, может звучать и ваш голос. 7373948. СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм, можно через Твиттер, можно через сайт «говоритмосква.ру». 413-й через СМС-портал пишет. То есть вы говорите, что Трамп может выиграть. То есть финансовое лобби американское даст Трампу делать то, что он хочет.
Я думаю, что с того момента, как победит Трамп, начнется политический кризис. Открытый политический кризис в Соединенных Штатах. Естественно, ему не дадут делать все то, что он хочет. Да, ему будут мешать. Ему будет мешать Конгресс. Ему будут мешать демократы все практически. Да, ему будут мешать республиканцы. Большая часть республиканских депутатов в Конгрессе, сенаторов, они будут говорить, что он там, это сумасшедший, это противоречит американским интересам, они будут трепать ему нервы, и они будут, возможно, да, держать в осаде Белый дом. Да? То есть Белый дом, президент будет, у президента будет какая-то программа, но он будет в осаде, потому что у него не будет возможности провести свои меры.
Какие-то. Подождите, Америка — это экономический центр мира, с этим ведь вы не спорите?
Если с, там этим, будет... с этим я не спорю.
И если там будет плохо, нам будет еще хуже, чем сейчас.
Дело в том, что политический кризис в Соединенных Штатах, который назрел и прорвался уже, это кризис, вызванный экономическими проблемами, в том числе в Соединенных Штатах и в мире. То есть в мире вторая волна кризиса. Экономики БРИКС либо уже давно в рецессии, либо некоторые из них на пути к рецессии. Ну, как там китайская экономика, к примеру. Ну, будет она в рецессии со временем.
А что с американской экономикой?
А с американской экономикой в силе все те проблемы, которые вызвали кризис 2008 года. Пузырь на рынке недвижимости был и остался. Пузырь на рынке ценных бумаг был и остался. Финансовый сектор держится и чувствует себя более-менее стабильно только благодаря крайне низкой ставке Федерального резерва. Ну, они подняли ее с 0,25, да, 25 сотых до 0,5, то есть 0,5. И это... небольшое повышение, но дальше повышать ставку они не стали, хотя обещали, что по мере того, как американская экономика будет расти, они будут повышать ставку, чтобы нормализовать процентные ставки. Этого нет.
У вас прозвучало это слово. Расти. Это не рецессия.
Нет, расти. Рецессия — это, конечно, формальное признание, формальная фиксация кризиса по ВВП. Да, у вас ВВП отрицательный, вы фиксируете, значит, говорите, рецессия.
Но дело итак, в том, что... БРИКС.
Ну, в БРИКС во многих странах рецессия, да. В Южной Африке, в Бразилии,
а в Соединенных
Россия.
Штатах Америки дела получше.
Да, получше. 2% они обещают рост ВВП на этот год. Но, во-первых, цена этим 2% не очень большая, потому что с середины прошлого года американские корпорации показывают либо нулевую, либо отрицательную рентабельность. То есть ситуация, скажем так, плохая. И именно этот процесс, ну, сыграл такую важную роль в падении цен на нефть. То есть, когда вот мы видим, что во второй половине прошлого года цены на нефть развернулись вниз, полетели, как камень с горы, это связано с тем, что в США рост замедлился, выяснилось, что корпоративная рентабельность не очень хорошая, да, что ситуация ухудшилась. И, в общем-то, стало понятно, что США движутся к рецессии. Американские экономисты это, кстати,
хорошо, движутся к рецессии.
Признают.
Вы говорите, что Трамп может стать президентом. Это осложнит ситуацию.
Политически, да. Это...
А экономически?
А экономически она осложнится сама.
А нам от этого?
А нам что? Ну, мы не можем управлять американской экономической ситуацией, понимаете? Мы своей-то не можем управлять.
Ладно, Виталий 44-й иначе формулирует вопрос. Вообще, Трамп наш человек? То есть он будет с нами налаживать отношения?
А я думаю, что Трамп более рациональный политик. И это политик, который пытается начать решать американские внутренние проблемы за счет действий внутри Соединенных Штатов. Не за счет действий вовне Соединенных Штатов, как это делал Барак Обама и пытается делать, и будет делать Хиллари Клинтон, для которой внешняя политика — это инструмент стабилизации экономической ситуации в США и, в общем-то, сохранения статус-кво. То есть мы возьмем, взломаем какие-то рынки, и нам будет хорошо. И понимаете, в чем дело? Вот в 2008-2009 году страны БРИКС пришли на помощь Соединенным Штатам добровольно. То есть Обама сказал, у нас беда, все разваливается, сейчас банковская система рухнет, мировая финансовая система рухнет, помогайте. И они помогли. Во всех странах БРИКС в ответ на первую волну кризиса были приняты программы, которые обеспечили рост экономики. У нас ведь тоже был рост экономики. И одновременно с этим покупались американские долговые бумаги, то есть деньги, которые ФРС имитировал, они к ФРС возвращались за счет того, что просто правительство покупали американские бумаги. И это стабилизировало в некотором смысле курс доллара. В 2010-2011 годах он, хотя доллар ослабевал, к евро, мы это очень четко видели, как он к евро просто проваливался, но это не была катастрофическая девальвация доллара, несмотря на грандиозную денежную эмиссию. Сейчас ситуация другая, и для демократов понятно, что БРИКС не в том состоянии, чтобы добровольно прибежать и помогать, спасать Америку. Значит, нужно их принудить. Как принудить? Россия — враг, Китай нужно изолировать, рынки нужно взломать, ресурсы нужно взять, эти ресурсы нужно направить на поддержку американского финансового сектора. Ну вот, собственно...
Когда
вот...
последний раз американцы говорили «Россия — враг»? Ну, тогда был еще Советский Союз, была Олимпиада, был 80-й год... Сейчас вообще все очень похоже, многие говорят. Или нельзя проводить этих параллелей?
Ну, похоже, действительно похоже. Но сейчас все-таки ситуация
для них сложнее. Просто чем закончилось, тут ведь важно.
Тогда, в 80-й год, в Соединенных Штатах был кризис. 80-й год, 80-82 год — это очень тяжелые годы в американской истории. Крайне тяжелые. Вот мы любим смотреть американские боевики, там старые разрушенные заводы.
То есть они сейчас сильнее, чем тогда?
Нет,
а мы сейчас слабее, чем тогда.
Нет, тогда, понимаете, тогда был Советский Союз, мы все-таки, Россия не Советский Союз. И Соединенные Штаты сейчас, я думаю, что все-таки слабее, чем тогда. И мы слабее, и они слабее, все слабее. Но кто слабее, выяснится через некоторое время, потому что в действительности выход можно найти, только начав решать проблему внутри своей страны. И Трамп это и предлагает. И, кстати, Берни Сандерс это тоже предлагал. И именно поэтому Трамп назвал его человеком, предавшим своих избирателей, когда Берни Сандерс поддержал Клинтон. Сказал, что это вот как бы альтернативный вариант Трампу. Трамп предлагает вот этот разворот в политике сделать. Не внешняя политика, а домашние дела.
Смотрите, но даже если Трампа изберут... Я уже упоминал про Олимпиаду.
Там проблем очень много возникает сразу.
Да-да-да-да-да. Но даже если его изберут, вот эта история с Олимпиадой, которая политизирована, все это уже признают и так далее, эта история уже будет сыграна. Но это не скоро.
Ну, Олимпиада, это, знаете, это символ, это жестикуляция, это не более того. Это
нет,
не,
ну,
не
то есть, вот вся эта история, которая сейчас разворачивается на наших глазах, она серьезно не скажется на большой политике?
Нет, конечно. Нет, она не скажет.
Нет, подождите.
Нет,
вы имеете в виду что? Смотрите, сколько сил. Конечно, конечно. Вот эта попытка отстранить наших от Олимпиады. Судя по всему, уже идет разговор о том, чтобы отстранить нас от чемпионата мира по футболу. Нет, пока еще его не заводят. Но вот же чувствуется, что вот-вот кто-то это скажет окончательно. И вы говорите, это не важно?
Я хочу сказать, что это, по большому счету, не важно. Потому что вопросы, ну, то есть главные решения будут не связаны с Олимпиадой. И они
нет,
будут...
но вот это понятно, это будет потом. Но вот то, что сейчас будет сделано, разве это не усилит эту ситуацию, не усложнит ее для нас прежде всего?
Я думаю, что для нас это просто еще одно такое средство отрезвления, когда мы должны перестать строить иллюзии насчет того, что можно помириться там как-то с... Западом.
Но да, у нас же есть опыт, мы же знаем, что когда мы тогда не строили иллюзии...
Нет, подождите, какой у нас опыт, Юрий? Давайте честно, какой смотрите. У нас опыт? Развалили страну,
подождите.
Отдали им Восточную Европу.
Не-не-не, подождите,
не, ну,
вы
подождите.
Сразу усложняете.
Нет, я не усложняю, я вам говорю, каковы были, собственно говоря, плоды этого примирения. То есть не плоды, а в чем состояло примирение?
Не-не-не, смотрите, сначала-то мы как раз пошли по пути...
Ресурсы.
Нет, мы сначала пошли по пути соперничества. У нас были Goodwill Games, у нас были спартакиады народов Советского Союза, где был советский спорт, а где был потом Советский Союз? Я вот о чем говорю.
Ну, вы знаете, распад Советского Союза решился не в сфере спорта. Да, то есть не спорт определил крах СССР. И не спорт.
Но уже там мы пытались соперничать.
Ну,
и, возможно,
дело в том, что соперничество было очень-очень долго и до этого. Оно было за десятилетия. После Второй мировой войны начинается соперничество. И США к нему идут, они в нем заинтересованы. И для них просто это важный фактор мобилизации, концентрации вокруг себя других правительств, других стран. Они это используют. Они создают из нас, из Советского Союза, образ империи зла. Это для них необходимо. Это очень выгодная политика, в том числе экономически выгодная политика. А сейчас ситуация другая. Сейчас мы все-таки рассматриваемся не как соперник, а как добыча. Потенциальная добыча. Добыча, до которой,
это
в принципе, можно
ситуация.
Добраться в ближайшее время.
Опять же, учитывая опыт.
Для нас это, наверное, более страшная ситуация, потому что мы пережили это в 90-е. В значительной мере, да, когда российское руководство просто там ползала в ногах у американского руководства и выпрашивала какие-то кредиты, и у нас действовали программы Международного валютного фонда, и закрывались целые отрасли. Мы это переживали. Нам предстоит, точнее, не предстоит, нам предложено, да, или нам навязывается возврат в это состояние.
Не-не-не, смотрите, Лариса пишет, возвращая нас к спорту, олимпийская история создает в мире имидж России как лживого воровского государства, с которым нельзя иметь дело, особенно в экономике. И это тяжелый удар на многие годы. И это уже не спорт, ну согласитесь.
Понимаете, вот сидит американский избиратель, который про Россию много слышал, но на карте ее не всегда видел. И ему начинают рассказывать, история, кричать, да, ему газеты, что допинг-скандал, Россия, бессовестные спортсмены, нехорошие средства, нечестное состязание. И он думает, какого, извините, хрена?
Зачем, по-русски
мне
говоря?
Мне это зачем, спасибо, вообще, понимаете? Ему это неинтересно. Ему интересно, почему в Детройте заводы закрылись? Чего там цеха встали? Ему интересно, почему в его родном штате такая плохая ситуация? Почему у него дети без работы ходят, пьют, ничего не делают. Почему? Как ему расплатиться за дом? Где новые рабочие места? Вот что ему интересно.
Это какая-то странная история.
А тогда Россию про какую-то.
А тогда почему мы говорим о том, что американские политики только и думают, чтобы бороться с Россией, если это не важно американским избирателям?
Нет, это не все американские политики об этом... Нет, обратите внимание, что Клинтон старается все-таки про Россию сейчас говорить поменьше. То есть она понимает, что много сейчас кричать про Россию, значит проиграть выборы. Потому что, в принципе, американским избирателям непонятно, почему с ИГИЛ нужно мириться, а с Россией нужно бороться.
Но это никогда не было понятно американским избирателям.
Никогда не было понятно, да. Но все-таки ситуация при Буше была другой. Экономический рост был, покупали жилье, была работа. Оказалось, что наступило некоторое продолжение коммунизма времен Билла Клинтона. Ну, они так... иронически это называли, да, когда очень хорошая экономическая ситуация. А потом все это оборвалось, да, кризисом 2008 года, потом был Обама, были надежды, иллюзии на то, что будет какая-то социальная трансформация Соединенных Штатов. Ничего не произошло, наоборот, выяснилось, что правые демократы, такие как Обама, такие как Клинтон, это люди, для которых внешняя политика приоритетная, они будут ей заниматься, и финансовый сектор будет, ну, их под крылом.
Вот смотрите, какая история. Вот Александр Фельдман прямо сейчас пишет вам в ответ. Вот вы говорите про одно навязывание, а он пишет про другое навязывание. Нам навязывают стереотип, что на Западе только и думают, чтобы нам насолить. На деле не так.
Нет, их мало интересует этот скандал с Олимпиадой. Если вы просто пообщаться вот с обычными людьми во Франции, в Германии, в Соединенных Штатах, в Канаде, ну, что-то слышали, да, то есть все газеты трубят, да, все телеканалы трубят, а людям это не очень интересно, потому что это, на самом деле, тема далекая от их жизни.
И она мимо. Но вот сейчас получается, а вот смотрите, а сейчас получается, что для многих очень важна тема этой самой Олимпиады. Вы говорите, да ну, это фигня.
На самом деле, это больше ощущается здесь, у нас, чем там.
Так а нам здесь тоже важно, что у нас, а не там.
Ну, нам тоже важно, но дело в том, что нам-то рассказывают, что, смотрите, нас притесняют в связи с Олимпиадой, санкции, из-за санкций все плохо. Вот в таком формате это подается. И поскольку это действительно антироссийская определенная, ну, не экспансия, а атака, да, она есть, эта атака, то люди, ну, вынуждены обращать на нее внимание, потому что, ну, действительно, угроза-то существует реальная, угроза возврата в 90-е реальна.
Но, это же не а это от чего зависит?
А это зависит уже
вот
от нас.
Вот Виталий опять пишет,
не от Трампа
нашим
зависит.
Гражданам тоже интересно, что с заводами, зарплатами, пенсиями.
А это уже не от Трампа зависит, это уже от нас зависит. Потому что Трамп — это человек, который, как я понимаю, да, на данный момент, сознает, что внешней политикой американских проблем уже не решишь.
Нет, он может создать нам условия.
Он
отстать.
Частично создаст эти условия, конечно. Частично создаст. Он создаст их просто потому, что понятно, что бессмысленна эта борьба уже. Бессмысленно. Что поход на Восток, все эти санкции, эта политика продолжается уже лет 5. Ну, там, начиная с первых этих действий. И эффекта-то нет. А какой эффект для экономики США и Европейского Союза от этой политики? Ну, положительный эффект. Его нет.
А разве они вот этими санкциями преследуют положительный эффект для своей экономики?
Конечно, конечно.
Они отрицательны для нашей.
Это должна решить их экономические проблемы. А, например, зачем нужно было брать Украину, вот так отрывать ее от таможенного союза? Вот зачем? То есть понятно,
сейчас
что...
Сейчас вам кто-нибудь обязательно напишет, что, потому,
обязательно
что, это,
напишут,
что
но...
потому что украинцы
дело
так хотели.
Результатов нет. Украинцы, бог с ними, да?
Они
результатов
тоже люди,
для Европейского союза значительных нет. Нет.
Ну, мы начали с разговора о том, насколько плохо в Германии, я помню.
Ну, плохо, да, по восприятию граждан Германии, конечно, плохо. То есть, если сравнивать ситуацию в Испании или в Греции, конечно, там ситуация очень хорошая в Германии. Но если немцы сравнивают с тем, что было, то они говорят, что да, ситуация ухудшилась.
Наши внутренние проблемы, вот тот же Александр пишет, сейчас замалчиваются.
Сейчас выборы. Конечно, они замалчиваются.
Ничего себе, на выборах-то? На выборах как раз наоборот их должны выпячивать,
ну,
нет?
Очень сомнительно, что на этих выборах партии будут выпячивать проблемы. Мне кажется, что здесь больше вероятность того, что на одномандатных округах будут всплывать действительно проблемы людей, и некоторые кандидаты действительно могут сыграть как оппозиционные и выиграть, и пройти в Думу. То есть вот здесь они могут.
Но Дума от этого ведь серьезно не поменяется.
Вообще Дума — это же не до парламента, да, у нее нет полномочий, чтобы что-то менять в нашей экономической жизни. Она там,
нет,
там
депутаты выступают. Вы либо говорите, что у нас сейчас выборы, либо у нас не до парламента.
Нет, у нас выборы в этот самый не до парламент, да, то есть недоделанный парламент, недополномочный, недостаточно полномочий имеющий.
Но тогда это не принципиальная предвыборная кампания.
Она и не принципиальная, я думаю, все-таки эта кампания. Для граждан она не очень принципиальна, потому что у меня ощущение, что люди не очень верят в партии.
Не, смотрите, у нас тысячи, да, подождите, сотни тысяч, по-моему, теперь подписываются против одного всего закона, который приняла Государственная Дума, вот этих поправок Яровой. Сотни тысяч людей, а вы говорите...
Политизация общества, политизация общественного сознания в России есть. Но это не означает, что есть политические организации, которые готовы выразить эту политизацию, это настроение людей. Скорее, готовы выразить ее там частично, какие-то депутаты, какие-то группы депутатов. Вот так это происходит.
Но вот это настроение людей, вот, пожалуйста, допустим, там 500 тысяч людей написали, мы так не хотим. Да. Это настроение кто-то должен выражать, или его можно не замечать по-прежнему?
Ну, понимаете, люди справедливо негодуют, да? Но они не соорганизованы.
Вот, кстати, Виталий пишет, вы говорите, нет полномочий. Есть же Яровая, она организовала этот закон?
Да, она организовала, но кто-то же его подписал, потому что думский закон без чьей-то подписи никуда не пройдет.
Так, Александр уже посмотрел, пишет, что, мол, есть там другая петиция за разгон сборной, там все равно больше подписались. 1 000 000 человек. Это важнее для людей, чем... А вот это, кстати, тоже, это же важно, это же демократия, правда?
Да,
ну, когда люди по собственной воле идут куда-то, ставят свою подпись.
Это демократия.
И получается, что для демократии важнее разогнать сборную, которую и так разогнали.
Это демо. Но а где кратия-то? Власти-то там нет.
7373948. Я попрошу вас надеть наушники.
Демагогия.
Да, 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Владимир.
Прошу.
Вы знаете, я там столько ужасов про Германию услышал. У меня там дочка живет, учится в Мюнхене, в университете, Людвига Максимилиана. И вот все не так. То есть Колташов, он, наверное, слышал от казахских немцев. Они же неквалифицированные люди. Они туда приехали, у них, конечно, нет работы. Я ему рассказываю. Еще 2 года назад немцы затребовали, у них было 200 тысяч инженеров и высококвалифицированных научных сотрудников. Они сходу принимали на работе. Единственное требование – знание языка. А что касается высшего образования, там от 25 до 30 лет молодежь, только 1/5 получает высшее законченное образование, имею в виду магистратуру, и сходу устраивается на работу.
В общем, там намного лучше, чем вы это описываете.
Знаете, немецкая статистика тоже это описывает очень хорошо. Там, например, по официальной статистике безработица с началом кризиса значительно уменьшилась. Да, но это, естественно, не совсем так. Понятно, что в Германии ситуация лучше, чем в других странах еврозоны. Я жил в Греции, да, то есть я знаю хорошо ситуацию в Греции. И я понимаю, почему ненавидят Германию на юге еврозоны. Вот ненавидят.
Ну, потому что не хотят работать.
Конечно.
Они хотели бы жить за немецкий счет.
Потому что им закрыли предприятия, потому что все разрушено. Хотят жить за немецкий счет. Это один из мифов, которые у нас повторяются в основном либеральной, кстати, пропагандой такой СМИ. А в действительности... Немецкая гегемония в Европейском Союзе довела уже до ручки многие страны и многие экономики. Отсюда все эти брожения и в Греции, неудавшиеся в прошлом году референдум с ответом там охи кредиторам, да, нет кредиторам, и в Испании Падемос движение поднимается, и Марин Ле Пен во Франции. Это все.
Но подождите, если уж вы заговорили ситуации про Грецию, вот, мы же тоже должны понимать, ведь там люди как вроде протестовали, выбрали того, кто протестовал.
Да, вообще
как и с Брекситом ведь получилось?
Нет, там получается, там нет, пока что с Брекситом мы итоги подводить не
это
можем.
Правда.
А по Греции мы можем.
А он развернулся на 180 градусов.
Смотрите, что было. Да, греки проголосовали, сказали: нет кредиторам. Ципрос поехал, подписал более жесткие требования кредиторов, имея санкцию от избирателей не подписывать. А Меркель сказала: мы должны уважать мнение греческого народа, у нас демократия. А в Греции новые выборы. И на этих выборах побеждает Сириза во главе с Ципросом. А те, кто говорил, что он должен был принять во внимание волю избирателей, проваливаются. Это очень показательная ситуация. Показательная ситуация того, что, ну, в общем, избиратели боятся. И англичане тоже боятся по той же самой модели. И сейчас их прокатывают. Нет,
все любят стабильность.
Это не вопрос стабильности. Это вопрос в том, что как бы не было еще хуже. Бояться как бы не стало совсем плохо.
Правильно.
Это же не про стабильность.
Это и называется стабильность. Потому что
страх, если можно назвать постоянный страх, можно назвать стабильностью, наверное, да. Наверное, это стабильность.
Сергей пишет: звонящий правильно говорит, что на немецкие автозаводы берут студентов с пятого курса и зарплату дают в 40 кило евро. А Алексей тут же пишет: Мюнхенский университет не имеет инженерного факультета, увы. Таким образом, как бы несколько девальвируя свидетельство. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Прошу, вы в эфире.
Ну, мне кажется, все-таки источником этого терроризма является вот эта несправедливость. Вот эти мигранты, как видят то, что как живут, допустим, пусть хорошо там немцы, так сказать, относительно того, что там у них на родине происходит, так сказать, и, соответственно, может возмещать свою злобу, так сказать, вот эту несправедливость.
Ну, так тогда это, получается, это нерешаемая проблема. А ведь всегда кто-то богаче, а кто-то, извините, беднее.
Ну, понимаете...
И это будет несправедливо.
Что я хотел подчеркнуть, рассказывая про Германию? То, что постепенно идет демонтаж социального государства. И в этом программа Меркель, да, демонтировать социальное государство. За пределами Германии, там, во Франции, там, например, в Греции, в Италии, быстро, как можно быстрее, ну, в Германии медленнее, там, частично что-то оставив. Но эта программа одна и та же. И поскольку эта система становится более...
В Германии
более...
идет демонтаж социального государства, говорите.
Ну, конечно, да, постепенно идет.
За счет чего?
Ну, кажется, за счет чего?
Повышают минимальную зарплату, там.
А не, ну, вот смотрите, были пособия, да, то есть люди сидели на пособиях всю жизнь, например. Вот нет у него по специальности работы. А сейчас ему сказали: ну, дорогой, ну вот придется тебе пойти мыть полы. И то, что ты заработаешь ты получишь
пособие.
Ты не получишь пособие полностью. Ну, так не было работы для него по профессии. Говорит: я вот специалист вот по такому-то делу, да, вот у меня диплом. Извольте мне работу. Близкую хотя бы, а близкой даже работы нет. И все, и произошли изменения. Это что? Это демонтаж постепенной социальной системы. Там был скандал с детскими садами несколько лет назад, когда Меркель сказала, что не будет закрытия детских садов, хотя до этого христианские демократы там злоумышляли против этих садов. То есть было много всяких примеров, но дело в том, что действительно присутствует фактор иммигранта. Да? Вот этот вот стрелок, да, он... как мы видим, выходец из иммигрантской семьи. И если бы в его жизни все складывалось более-менее неплохо, наверное, бы он не стал стрелять. Не стал бы совершать эти иррациональные по своей сути действия, потому что они ни его не спасают, ни общество не меняют к лучшему, ничего не производят, да, только разрушительные. Наверное, бы этого не произошло. Но дело в том, что это Меркель говорит, что можем принять столько, сколько нужно, да, и некоторые... такие вот дружественные к Германии эксперты, они говорят, что Германия может создать любое количество рабочих мест для иммигрантов. Любое там. 2 миллиона, 3 миллиона, 10 миллионов. Сколько хотите создаст. У нее большой опыт. Ученические рабочие места будут. А в реальности это не так. В реальности это не так. И поскольку с работой все не блестяще, кто-то устраивается. Конечно, кто-то устраивается. Кто-то хорошо зарабатывает и вполне доволен жизнью. Но для большого количества людей эти возможности не столь велики, да, в том числе для иммигрантов.
И опять вернемся к этому. Виталий продолжает формулировать. Вот когда вы говорите про Германию, пишет он, вы ведь описываете не Германию, вы Россию описываете. Это здесь все так происходит, нет?
Нет, у нас хуже. У нас хуже происходит. У нас гораздо...
Проблемы с рабочими местами. Почти у всех высшее образование.
У нас хуже ситуация, у нас нет этих пособий. У нас, если вы снимаете квартиру, то вам не полагается никакое государственное пособие для того, чтобы ее оплачивать.
А должно быть.
Но в Германии же его дают. В Германии дают пособие.
Но это справедливо.
То есть вы недостаточно зарабатываете, чтобы оплачивать жилье, вам дают пособие. Или муниципальное жилье есть. есть фонд муниципального жилья.
Социально справедливое государство должно давать такие деньги?
Я думаю, что должно, и должно включать эти деньги в прожиточный минимум, например. А у нас считают, что человек рождается с собственной недвижимостью. Это не так. В прожиточном минимуме должны быть расходы на недвижимость. То есть много, много несправедливости, и в целом у нас, конечно, хуже.
Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений. Это была программа «Пиджаки». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята — пиджаки.